Сегодня у нас 27 октября 2008 года. Мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии лекцию. На прошлом занятии мы разобрали три рода чревоугодия. Теперь рассмотрим, какие злые недуги души порождают эти три причины. Итак, сначала разобрали три рода, а теперь что они в нас порождают? От первой причины, то есть от желания есть в неурочное время. Вот эти наши булочки, чашечки кофе, пирожки, яблоки и прочее. То, что мы съедаем. Кстати, делали эксперимент и подсчитывали, что вот этих в промежутках человек съедает больше, чем за завтраком, обедом и ужином вместе взятые. А потом удивляется, почему, говорит, я полнею. Итак, то есть вот это желание от желания есть в неурочное время рождается ненависть к монастырю, но это у монахов, а у нас к работе. А оттуда возрастает страх и несносность жительства в нем, то есть в монастыре, за которую, без сомнения, тотчас последует скорое бегство. Ну вот, а у нас с вами рождается ненависть к работе и желание бежать с нее. Работа становится ненавистная, потому что вот только раз этот кофе расслабился, чашечку выпил, а тут работать надо, да еще и подгоняют и прочее. То есть хотим мы этого, не хотим, ненависть появится к работе. Это учат святые отцы. И пусть никто себя не приводит в состояние прелести, то есть, будучи прельщенным, что нет, со мной не так. Я и кофе люблю в промежутках, и работу люблю. Так не бывает. Либо Бога, либо грех любим. То есть, не бывает любить грех и Бога одновременно. А второй, то есть, от услаждения наполнением чрева возбуждаются огненные воспламенения, сладострастия и похоти. Вот это у нас с вами услаждение наполнением чрева. Есть так, чтобы дышать нечем было. И обратим внимание, еще раз хочу напомнить, что это не обязательно явствами, не обязательно изысканной пищей. Это можно одной картошкой в мундирах, так что дышать нечем. То есть можно в пост, что обычно и бывает. Человек считает, что он постится, говорит, каешься, что не постился. Нет, я пощусь. А спрашивает, переедаешь, как вот дышать? Есть чем после? Да, вот это вот переедать. Какой же это пост? Он постится только качеством, но не количеством. Пост – это воздержание вообще. То есть и в количестве, в частности. А потом человек не может справиться со сладострастью, с похотью. Потом удивляется, почему снятся блудные сны и прочее. Почему оскверняется во сне. Третье. Желание лакомой и отлично приготовленной пищи. Итак, третий род у нас чревоугодия – это желание лакомой и отлично приготовленной пищи. Опаляет и оплетает шеи пленников нерасторжимыми узами сребролюбия, не позволяет монаху пребывать в совершенной нищете, а нас не меньше оплетает нерасторжимыми узами сребролюбия. На самом деле человек, который любит вкусно и очень лакомо поесть, он непременно будет нуждаться в деньгах. Иначе как приобретешь изысканные явства? На что? Поэтому человек, бывает так, что вдруг не, начинает не хватать жалования на то, чтобы удовлетворить какие-то свои желания. И человек вместо того, чтобы желания сокращать, он начинает всеми силами пытаться получить жалование больше, а его больше не платят. И он от этого приходит в отчаяние, в уныние. То есть, хочет, но не может. Итак, запомним, Если мы недовольствуем тем, что есть на столе, тем, что есть в кухне, а специально человек бегает по магазинам, разыскивает какие-то явства особые, чтобы особенно что-то приготовить. И еще есть такое оправдание у некоторых. Я для мужа. Да не для мужа, для себя. Сама хотела поесть. А потом я для мужа. Муж не требует, муж что дал, а то и съел. Иногда даже и не заметил, что съел. А она обиделась. Вот старалась, он даже спасибо не сказал. Проглотил и все. Ну вот. Что зачатки этой страсти в нас есть, это мы познаем из того признака, когда, будучи удержанным каким-либо братом для обеда, то есть в гостях, недовольствуемся тем вкусом пищи, с каким она приготовлена, но с неблаговременной и необузданной свободой просим что-нибудь влить в нее или прибавить. Ну вот, тут имеется в виду, один монах пришел к другому в гости, беседовали, наступает время трапезы. Значит, один собирается уходить, тот говорит, не, ну что ты, останься вместе, потрапезничаем. Ну, это как к нам в гости приходят, садись, сейчас будем трапезничать. И вот оставили нас в гостях, нам подложили, мы говорим, ой, слушай, сметанки бы сюда еще, в этот суп. Вот. Или еще что-нибудь там, у тебя перчика нет, или еще что-нибудь. То есть влить, как видим, влить или прибавить. А нет у тебя еще вот этого, вот то, что ты мне наложил, еще бы. А этого совершенно не должно быть по трем причинам. Итак, три причины, почему нельзя просить еще добавить того, этого и прочего. Во-первых, потому что монах, ну и не только монах, но и мы с вами тоже, должны приучаться к терпеливости и бережливости по апостолу, научиться быть довольными тем, что есть. Итак, первая задача, если мы не требуем чего-то, чтобы нам добавили или прибавили, даже если нам кажется, что там чего-то не хватает, ну, понятно, если соли не хватает, соль можно попросить, подсолить, вот, то мы с вами таким образом учимся быть терпеливыми, ибо не может обуздать тайных или больших вожделений тела тот, кто, оскорбляясь вкушением и малой неприятности, они на минуту не хочет оставить услаждение своей гортани. То есть, если человек не может вот эту неприятность понести, ну, то есть, дали пищу, а там что-то, ну, неприятное на его взгляд или вкус. Если он этого не хочет потерпеть, как он будет терпеть большие вожделения тела, когда они возбуждаются, когда бес возбуждает в нас? Как можно вообще с большими грехами бороться, если мы такую малость не можем в себе обуздать? Во-вторых, потому что иногда случается, что в то время нет той вещи, какой нам хочется, и мы причиняем хозяину стыд скудости или скупости, открывая его бедность, которую он хотел оставить известной одному Богу. Ну, бедность, ну нет, он выложил все, что у него было лучшее на стол. А он говорит, слушай, у тебя нет еще вот этого? И он вынужден сказать, прости, у меня больше этого нету. То есть он не хотел показать, что он последнее отдал, и что он скудо живет. Но не потому, что ему стыдно быть бедным, а потому, что он не хотел, чтобы знали о его нищете. То есть один Бог должен знать, как мы живем. Значит, иначе можно начать этим надмеваться. Что вот я в нищете живу, вот они жируют, а я в нищете. Ну вот. Итак, Видим, в какое неловкое положение ставим человека, когда мы просим что-нибудь добавить, прибавить и прочее. В-третьих, потому что иногда тот вкус, который мы себе требуем, не нравится другим. И мы причиняем неприятность многим, когда желаем удовлетворить своему желанию и чреву. Ну, то есть, с общей кастрюли накладываем, мы говорим, давай сюда вот сюда в кастрюлю, мы положим еще сметаны. А другие, может, ее не переносят. Кисло. А мы положили и все. И всем испортили. Зато нам хорошо. Поэтому всячески надо обуздывать в себе такую вольность. Все. Пришли в гости. Нам положили в тарелку. Мы съели, похвалили, да, помним, как случай, когда кашей питал один брат другого. Напомню для тех, кто забыл, когда один монах заболел, и он несколько дней, ну, не вкушал пищу, ну, не может, больной с температурой. И брат пришел к нему и говорит, слушай, кашу сварил, говорит, такая вкусная каша, ну, хоть ложечку съешь, ну, съешь. Тот съел ложку. Вторую, говорит, ну не могу больше. Тот говорит, да ты что такая вкусная каша, схватил ложку, съел и тут же выплюнул. А он, оказывается, перепутал и вместо подсолнечного масла налил в кашу деревянного масла, то есть оливы налил туда. Конечно, есть невозможно. Он говорит, а что ж ты мне сразу не сказал, что я туда налил не того масла, а ел? А он говорит, раз Господь такое попустил мне, значит, я такое заслужил. Вот если бы Господь не попустил, разве бы ты перепутал масло? То есть он так понял, что Господь его проверяет, чревоугодник он или нет, хочет он терпеть или нет. Вот как раз вот по этой теме, которую мы сейчас с вами проходим, да? То есть довольствоваться тем, что мы имеем во всем, это же не только в пище, в одежде, в отношении к нам, а то мы недовольны, почему с нами не здороваются, почему к нам не так относятся, как нам бы хотелось, это же из этого разряда. Мы не хотим понести то, что нам Господь попускает. Мы хотим вкусной пищи, мы хотим хорошего к нам отношения, хорошего, чтобы все нам улыбались, все нас хвалили. Помним, Господь сказал, горе вам, если вас все хвалят. Сейчас. Горе вам, если вас все хвалят. Все. Не дай Бог, чтобы нас все подхвалили. Никогда не будет такого. Но если все хвалят, то надо думать, что бежать на исповедь и тут же каяться, что что-то не так я живу. Все начали хвалить. Горе. Никто не ругает. Теперь перейдем мы с вами к блудной страсти. Помним, что на мытарствах с этой заставы больше всего бесы снимают урожай. Больше всего души это с этой заставы. Помним, как грозили они Феодоре на мытарствах. Вот говорит, подожди, дойдешь до блудной заставы, там мы с тебя спросим. Поэтому всячески надо опасаться этой страсти. Итак, блудные страсти три рода. Видим, как чревоугодие. Тоже три рода. Первый совершается через смешение полов. Один поселянин просил Кирилла Белозерского помолиться о его больном товарище, у которого из уст и ноздрей текла кровавая пена. Но старец, милостивый ко всем, на этот раз по духу прозорливости не позволил больному находиться даже за оградой обители. Другие же родившему сказали, поверь мне, чадо, что болезнь эта приключилась в наказание за его прелюбодейство. Если пообещает исправиться верою, что Господь его исцелит. Если же нет, то еще горше пострадает. Когда передано было это больному, он устрашился обличения и обещал исправиться. От чистого сердца исповедовал он все свои согрешения святому, и по его молитве исцелился не только телесно, но и душевно, приняв епитимью для очищения грехов. Мы знаем сейчас с вами, сколько болезней сейчас связано с вот этим блудным грехом. К сожалению, иногда на исповедь приходят те люди, у которых болезнь не лечится. Еще раз, самый большой показатель – это когда говорит «батюшка, он же у меня был один, как же так?» Мы говорим, это он у тебя был один, но ты для него никто и звать никак. Он сегодня с тобой переспал, завтра выпил 100 грамм, переспал с другой, а послезавтра он принес тебе эту болезнь. Потому что ты для него ни жена, ни невеста, никто. Ну как же, батюшка, у нас гражданский брак, то есть мы живем не расписаны, не венчаны. Они живут, кто такой Феофан Затворник? Вот в его время уже появился вот этот термин. Гражданский брак. И он говорит, кто такой он гражданский брак этот? Кто его придумал? Вот недоумевает святитель по поводу вот этого беззакония. А сейчас, ну, такое большое количество людей, которые живут в этом беззаконии и считают это норма. Второй, за который поразил Господь Анана, сына патриарха Иуды. В книге «Бытия» читаем. «И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и востави семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему». Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. Это книга Бытия, 38 глава, с 8 по 9 стих. Вот обнаруживает в Ветхом Завете вот этот страшный грех, а в Новом Завете Господь говорит, вор, пьяница, прелюбодей и Малакия Царствие Небесное не унаследует. Малакия – это как раз вот этот грех, который назван по имени его родоначальника, то есть Анана. Этот вид блудной страсти производится без смешения с женщиной. Этот род блудной страсти в Священном Писании называется нечистотою, о чем апостол говорит. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, то пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Итак, обратим внимание, что человек зачастую не отдает отчета, какому страшному наказанию себя подвергает, когда впадает в такой грех. И ведь, с одной стороны, он очень удобен. Не надо искать партнера, не надо ни о чем заботиться. То есть, вот ты и этот грех. Забываешь, что стоит рядом ангел, что Господь смотрит. Вот такая беда. Третий род, о котором Господь в Евангелии говорит – кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Производится умом и сердцем. То есть это уже без вмешания ни женщины, тут не рукоблудство. То есть только в уме и в сердце. Мечтание. Святой Феофан Затворник учит. Некоторые отроковицы грешат бесстыдно, а другие тайно, со стыдливостью, но предаются еще лютейшим порокам, нежели первые. Вот удивительно, все стараются детям дать образование, но нисколько не заботятся о воспитании благочестия и в особенности целомудрия. Вот этот вопрос воспитания целомудрия у детей – значит, одни считают, что с ними стыдно на эту тему говорить. Значит, вначале считают, что они маленькие еще, с ними рано на эту тему говорить. А потом, когда они чуть подрастут, они говорят, да они сами уже все знают. Опять-таки, говорить не надо, потому что они уже все знают. Но, к сожалению, вот практика показывает, что они узнают вот в более старшем возрасте не от нас, а от подростков, которые чуть постарше их. И в извращенном виде, в срамном виде. И считают, что это норма, потому что им больше никто ничего не объясняет. А это они уже узнали. Итак, беда, что с детского садика не приучают целомудрию. Не объясняют, что до венчания нельзя за руку даже держаться. Вот. Вот там, где мы в детском садике преподаем закон Божий, там детки знают. Когда проходит таинство венчания, вот это все объясняют, что нельзя ни обниматься, ни целоваться до венчания. Если хотите, чтобы у вас была нормальная семья, нормальные дети и прочее. Чтобы у вас жизнь была нормальная. То есть, так вот, а дальше постарше. Правильно было, как вот в школах мы преподавали, девочек собирать отдельно, мальчиков отдельно. И проводить с ними беседы. Вместе не надо. Они вместе, враг там их научит, они будут и смеяться, и будут намеки худые. А если отдельно собирать, тогда уже занятие проходит серьезно. То есть готовить, чтобы они не на улице слышали, а от нас слышали, что и как правильно. То есть о правильном половом воспитании. Тогда мы бы с вами не слышали такого. Это вот приходят, и родители говорят, вот пусть они сначала поживут 2 года, 3, а потом подумают, расписываться им или нет. Это вот неоднократно приходилось слышать. Это же до чего нужно потерять рассудок всякий и разум, чтобы своего ребенка пусть живет в блуде. Это ж позор. Помним, в наше время это был страшный позор. А сейчас это норма. Как эта девочка может привести парня домой и сказать, мам, мы здесь будем сейчас спать? Ну, вспомним наше поколение. Было ли такое? Так вот, еще раз. В школах не преподают. В школах сейчас наоборот. Преподают, как убить ребенка во чреве. Поэтому, значит, этим должны сейчас заниматься родители. Родители, дедушки, бабушки, воспитывать в детях целомудрие. Тогда уже, когда сверстники будут что-то говорить не то, скажут, стоп, знаем, это не так. И вообще не вступать с ними на эту тему в беседы. Еще раз, видим, Феофан о девицах говорит, что одни бесстыдно творят, но сейчас это, раньше это меньше было таких, а сейчас наоборот, сейчас тайно мало кто творит. Сейчас бесстыдно. Видим, на всех остановках стоят, обнимаются, целуются абсолютно, но абсолютно бесстыдно. Потому что по телевизору это делают и говорят, что это здорово. И они на телевизоре воспитанные, это считают, так и в жизни не живут. Тоже можно видеть и в страстях бесчестия, говорит святой Феофан Затворник. Много тайно лукавых отроковиц, каковы лицемерие, лукавство, печаль, памятозлобие и сердечная клевета, кои, видимо, то есть снаружи, представляют одно, внутри взирают на другое. То есть, видим, человек тайно в себе носит лукавство, клевету, печаль, лицемерие, тайна. Но они все равно обнаруживаются в человеке. Иногда не выставляют. Ну, скажем, она идет в храм в юбке, а дома на работе и на улице ходит в брюках женщина. Это лицемерие, самое настоящее. Как будто Бог только в храме. Или он сказал, только в храм надо в юбку приходить. А не сказал, что женщина в мужской одежде мерзость перед Богом. Ну и так далее. Некого брата беспокоил дух любодеяния. Он пошел к весьма опытному старцу и просил его: «Блаженнейший отец, прими на себя труд, помолись за меня, ибо обуревает меня страсть любодеяния». Старец согласился и начал прилежно день и ночь молиться о нем милосердного Бога. Через какое-то время опять пришел к нему брат и снова просил молитвы, более усиленной. Опять старец молился о нем, молился еще усерднее, и в третий раз пришел монах к нему с той же просьбой. Потом начал приходить часто, повторяя просьбу. Старец, видя это, очень опечалился и удивился, почему Господь не внимает его молитве. На следующую ночь Господь открыл ему, что этот монах объят недугом нерадения, что он по причине своей расслабленности произвольно услаждается плоскими вожделениями сердца. Душевное состояние монаха было показано святому старцу таким образом. Он увидел, что этот монах сидит, а дух любодеяния играет пред ним, принимая различные женские образы, созерцанием которых монах услаждается. Увидев он то, что ангел Господень присутствовал тут, и приходил величайшее негодование на монаха за то, что тот не вставал, не повергался в молитве перед Богом, но более и более услаждался греховными помышлениями и мечтаниями. Таково было откровение, дарованное старцу святому. Он понял, что молитвы его не услышаны по вине нерадению просившего молитв монаха. Когда монах пришел в очередной раз, старец сказал ему: «Брат, в действии страсти любодеяния ты виноват, потому что услаждаешься скверными помышлениями. Невозможно отступить от тебя нечистому духу любодеяния по молитве других, молящихся о тебе, если ты сам не возложишь на себя подвигов, поста, молитвы, бдения, плача, чтобы Господь наш Иисус Христос излил на тебя милосердие свое, послал тебе в помощь благодать свою, при содействии которой возможно будет тебе противиться греховным помыслам. Хотя бы святые отцы, эти врачи духовные, со всем тщанием, со всем усердием молили милосердного Господа Спасителя нашего за тех, которые просят помочь им молитвами, но молитвы святых не принесут им никакой пользы, если они сами будут пребывать в нерадении и расслаблении, нисколько не помышляя о спасении души». Брат, услышав это, умилился и по наставлению старца начал удречать себя постами, молитвами, бдениями. Чем привлек к себе милость Божию, тогда дух нечистой страсти отступил от него. Видим, вот это мечтание, представление, воображение, это чисто бесовское. Самый главный фантазер – это дьявол, так учат святые отцы. Он первый фантазер, вся фантастика от него. Так вот, видим, он через мечтание, воображение возбуждает эту блудную страсть. Вот если сразу перехватить это, как только появляется мечтание, воображение, представление, тут же сказать: «Господи, это бесовское». То есть разоблачить, что это не мое, это бесовское. «Господи, отгони». Но я же не хочу, Бог мне такое не пришлет. Значит, кто присылает? Бес: «Господи, отгони». И что характерно, зачастую это же заканчивается как раз грехом рукоблудия. И, как показывает практика, обычно не спасает даже замужество и женитьба. Потому что враг нападает в тот момент, когда муж ушел на работу или жена ушла на работу. Как только человек остался один, враг напал. Человек не может бороться, не умеет бороться. И иногда вот этот монах даже не хочет бороться, потому что не видит, насколько это пагубно, насколько это преступно. И блаженный апостол, также различая эти три рода, говорит: «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, похоть и прочее. Поведали братьям, что они шли однажды в селение, будучи посланы своим авой, и на старшего из них нападал бес до 5 раз, чтобы ввергнуть его в грех блуда. Брат подвязался против помысла в течение нескольких часов, отражая его молитвой. Итак, помысл пришел: «Господи, отгони это бесовское, Господи, не дай». То есть, видим, несколько часов боролся, это не 5 минут. На лице искушаемого брата было заметно смущение. Он пал в ноги отцу, говоря: «Помолись обо мне, отец, я впал в блуд». И рассказал отцу, как он боролся с помыслами. Старец был прозорлив. Он увидел на голове брата 5 венцов и сказал ему: «Ободрись. Когда ты пришел ко мне, то я увидел на тебе венцы. Ты не был побежден, напротив того, ты победил, не исполнив на деле того, что предлагал тебе помысел. Напал враг, отбили венец. Делом не исполнили венец». То есть, а как еще заработаешь венец, если на тебя никто не будет нападать? Поэтому Господь, для того, чтобы мы были закаленными воинами, истинными, настоящими Христовыми, Он попускает вот эти нападения. А от нас зависит, только от нас. Будем отбиваться или будем на поводу этого греха идти? И еще о 2 родах к Ефесеям говорит: «Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас. Знаете, что никакой блудник или нечистый, и любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа Бога». В Лаксарике Явлино был один солдат в краях Германии. Однажды он ночью встал с ложа, где спал с женой, и, пойдя в путь, сблудил. Затем вернулся домой. Когда жена его увидела, то закричала от страха и задрожала. На крики хозяйки собрались слуги. И когда увидели господина, то у них остановилась кровь от страха. Они побежали из дома с громкими воплями, потому что лицо прелюбодея было как у беса. Ну вот, почему Господь попустил вот такое видение? Понятно, что на самом деле у блудника и прелюбодея вот такое лицо духовное, бесовское, а тут оно обнаружилось. Когда солдат увидел все это, то понял, что за беззаконие облик его стал страшным и безобразным. Он погасил светильники и прятался до рассвета, а утром вышел и побежал искать священника для исповеди. По дороге коровы и другие животные, которые встречались, тотчас пускались в бегство, будто от молнии. Дрожали не только скоты, но и люди. Когда дошел он до храма, то священник его увидел и запер дверь. И стал заклинать, думая, что это бесовщина. А солдат стоял вне храма и говорил со слезами, что он не дьявол, но за грех стал таким страшным с виду и безобразным. Получив епитимию от священника, исполнив ее, как подобает, вернулся на прежнее обличие. Затем он испрашивал свою душу и исправлял покаянием. Вы видите, читатели, сколь большой вред причиняет нам грех. Понимаете, какие облики бесов мы увидим в аду, если будем прелюбодеями? Я знаю бесчисленно множество чудес, относящихся к греху, разврата, о которых мог бы написать. Чудеса эти случились в разные времена. Некоторые люди, согрешив так, и умирали преждевременно. Но ставлю точку, потому что следует написать о других грехах, повествует нам инок Агапий. Одно исключение из Царства Христова должно устрашить нас, чтобы мы с одинаковой заботою остерегались этих трех родов. Итак, три рода – это смешение, второй – это грех Анана, третье – это прелюбодействие в помыслах, мечтах. Вот три вида, которым враг нас побеждает. Еще раз, если мы с вами запомним, что это не наше, это вражье, что это со стороны, тогда легко отбиваться. Как только, Господи, бесовское отгони. Вот если человек это не понимает, то он пытается своими силами справиться. Невозможно своими силами справиться, если не призвать Бога, если не обнаружить, что это не мое. На самом деле, я же не хочу этого, но появляется. Итак, вот будем держать это в памяти и научать и детей, и внуков, и прочих, чтобы они у нас росли целомудренными. Далее, мы с вами рассмотрим грех неблагодарности. Вот меньше всего человек видит себя неблагодарным. Мы же такие благодарные, мы всем спасибо говорим. То есть, нам скажут, ты неблагодарный. Ну, как это ты неблагодарный? Я и Бога благодарю, так и говорят. От чего? От духовной слепоты. Многие и различные грехи совершали израильтяне, но Господь никогда так тяжко не гневался на другие грехи, как на их великую неблагодарность, которая есть одно из самых мерзких преступлений. Вот в Ветхом Завете мы читаем, когда Израиль был Богом избранный народ, и Господь во всем благоделся. Ну, помню, были случаи, когда по 3 года не сажали растения, а только убирали урожай. Господь говорит, вот 3 года не сажай, только убирай. То есть, не пахать, не сеять. Ходи, собирай урожай. Ну, вот, понятно. И обнаруживалась сплошная неблагодарность. Подумай, до какого состояния доводит людей неблагодарность? Делай их хуже скотов и бесчувственнее диких зверей. Помним, что если перед едой и после еды не помолились, то хуже скотины. Потому что скотина благодарит того, кто его кормит, хвостом виляет и прочее. А мы сели, поели, не здрасте, не до свидания, и хвостом не вильнули. То есть, хуже диких зверей. Животное знает благодетеля и следует за господином своим и охраняет его. Итак, как собачка предана тому, кто его кормит. Жизнь готова даст и отдает иногда жизнь. То есть, следует за господином. Корова, любая скотина, лошадь, тот, кто его кормит, да наследом идет. Голос знает. Идем мы за Богом следом. Знаем мы его голос. Если говорит, да, идем, загляните в список своих грехов. И сразу обнаружим, сколько раз мы отвернулись от Бога и пошли за сатаной. Вслед ему. Вот если это понимаешь, то говоришь, да, Господи, действительно, не хожу я за тобой. Хуже скотины, помоги мне исправиться, чтобы я шел за тобой. То есть идти за Богом, это идти по его, исполнять заповеди. То есть, не находить ни малейшего оправдания ни одному греху, тогда проще спастись. Потому что грех самооправдания, он лишает нас покаяния и притупляет и совесть, и все на свете. И не только собаки. Дикие львы, медведи, змеи и другие животные, которым не свойственна кротость, совлекаются природной дикости, делают кроткими свой нрав и оказывают благодарность тем, кто сделал им даже самое малое благо. Ну, вот кто читал жития афонских святых, знает, что были случаи, скажем, у старца полная келья змей кишит. Ну вот, ладно там собак, ладно лев. Но змеи. И вот когда очень мешает молиться, ну, надоедает, вот ползает, старец берет ее, говорит, ну, сколько ты же будешь мешать? Раз вокруг пояса, обвязал ее, и пока не помолился, она завязанная. Помолился, взял, отпустил. Это ядовитые змеи. уму непостижимо. Спрашивается, а почему его так слушали? Помним Адама, что Адам нарекал имена животным, и таким образом он обретал власть над ними. После того, как совершил грехопадение, то животные увидели в человеке врага Бога. Идет враг Бога. И одни улетают, убегают, а другие бросаются с тем, чтобы разорвать на куски. Враг Бога идет. А вот когда преподобный, то есть вернул подобие Божие себе, старец, тогда и власть над животными получил обратно, как Адам. А кроткие и в домах живущие люди облачают свои сердца зверообразную дикость и делаются неблагодарные к благотворящим. Действительно, мужья не всегда говорят, благодарят Бога и жену за то, что накормила. Ну, норма. Поел и все. Ладно, Богу еще сказал. А жене поймет, сказать, спаси Господи, что постирала, накормила. Постирала, норма. Да? Вот. А жены за то, что муж пошел и жалование получил и принес. Вот как-то на слуху нету. Чтоб, значит, ой, спаси Господи тебя, ты так трудился, ты встал. Смотри, вот теперь будем кушать, Господь жалование. Там и прочее. Или вообще, муж что-нибудь сделал, отремонтировал, кран потек или еще что-то, да? Тоже не шибко благодарят. Вот мы даже с тем, с кем из одной тарелки едим, ну, нет благодарности. Если чужому еще человеку мы, да, спасибо 50 раз скажем, то того, с кем живем, такую неблагодарность проявляем по отношению к нему. Кроткий и смиренный сердцем Христос, ходя по миру телесно, принимал благо утробный грешников, любодеев, разбойников, мытарей и не тяготился гневом, и ни на кого не раздражался, а только на неблагодарных. Он уврачевал 10 прокаженных, и позже вопросил, не 10 ли очистилось, да 9 где? То есть один только пришел благодарить. А 9 как шли, так и пошли. Но где другие 9, что они не вернулись прославить Бога? Эти слова показывают, как он удивляется и поражается неблагодарности. Не 10 лет, честь, до 9. Как он не обретешься, возвращаться, дайте славу Богу, только и на племенник сей. То есть, вот так сказано в Евангелии. Когда та нечестивая жена Потифара подвигала ко греху прекрасного Иосифа, ну, помним, Иосифа в рабство продали братья, и он у фараона был начальником, домоуправителем, и ему фараон все доверил. Все, то есть не фараон, а начальник телохранителей фараона. Все доверил. А жена начала его склонять к сожительству. То он ей сказал так. Ты знаешь, что мой хозяин даровал мне в управление все свое имущество, кроме тебя, его супруги. Как я могу совершить про него такое беззаконие? Он не сказал, это не подобает делать, но что он не может этого сделать. То есть, он не говорил, что это нехорошо, не надо. Он сказал, не могу этого сделать, потому что это не мое. То есть, он не вор. То есть, Иосиф дал понять, что великие благодеяния не только забирают волю, но каким-то образом и силу связывает члены человека так, что он не может повредить своему благодетелю. То есть, понятно, тот человек, который благодарен, он физически не может совершить по отношению к своему благодетелю мерзость. Помним, Иуда своего благодетеля предал. И еще хочется по этому поводу сказать следующее. Думается, что нет человека, которого бы в жизни не предавали. И не предавал тот, кому ты благодействовал. Вот ты его поднял и помог, и на работе устроил, и то, и все. А он в знак благодарности взял и такое сделал, что... То есть практически, думается, нет такого человека, который бы не переживал что-то подобное. Или доверяла парню, а он оказался обманщиком, лжецом там и прочее. Или девушке. Пришел с моря, а она уже за другого вышла. Значит, жена. Ладно бы, девушка. Так вот, смысл какой? Вот тут, когда сталкиваемся с вот такой неблагодарностью вопиющей, у нас возмущение, у нас ненависть к тому, кто нас предал. Это от чего? От того, что мы, когда сами предаем, мы оправдываем свое предательство и предателя себя не видим. Начиная с предательства Бога, любой грех – это предательство Бога. А мы ведь себя иудами не видим. Ведь не видим мы себя предателем. Ну, подумаешь, говорит, поговорили. Ну, подумаешь, обговорили. Ну, подумаешь, пост нарушил. То есть, ну, ничего страшного. Предатель. Предатель. А мы такими не видим себя. Но зато, когда Господь попускает, что с нами такое происходит, чтобы мы видели, кто мы есть на самом деле. И как худо, когда тебя предают. Когда с тобой поступает неблагодарно. Ты из кожи вон лез, а с тобой так обошлись. Христос за нас распялся, не просто распялся, жизнь свою пожертвовал. А мы в знак благодарности что только не делаем по отношению к Богу. И вот, чтобы мы пережили вот такое, Господь попускает. Вот кто понял и сказал, что Господи, справедливо мне это, я тебя столько раз предавал. Справедливо, это ты мой грех передо мной показал. Это ты мне показал, какой я бессовестный. А мне справедливо, этого человека не накажи. Он хороший. Это ты меня проверяешь через него. Как я буду, любить я врагов буду или нет? Или я возненавижу? И себе эту ненависть на голову соберу. Или я скажу, Господи, накажи, он хороший, я его люблю, это ты попустил, это бес его устами, его руками сделал мне мерзость. А он хороший, он ни при чем. Вот если мы с вами будем зрячими, то мы видим вот эту ситуацию. Будет ли у нас тогда злоба на этого человека? Будет ли ненависть? Понятно, что ее не будет. Понятно, что мы с вами не будем злопамятными. А то еще 50 раз вспомним. Как увидел человека, так и вспомнил. Вот он мне гадость сделал, я ему помогал. А ему и то я сделал, мне смотри. Это злопамятство. Это от того, что не видим себя, сколько раз мы Бога распинаем за день. В Санаксаре под 5 числом того же месяца сказано, что львица принесла слепого львенка к одному подвижнику по имени Марк, давая знать с мольбой, чтобы он его исцелил. Итак, львица приносит слепого львенка, ложит у ног старца и показывает, видишь, слепой. Преподобный, поплевав на глаза львенка, вылечил его. Ну, помним, Господь тоже слюну смешал с брением, брение сделал с пылью и положил, и слепой умылся и прозрел. Вылечил его. А львица принесла святому руно барана в плату за благодарение, за благодеяние. То есть, вот видим, львица отблагодарила, это скотина, животное, принесла вот на. Подобные письменно явлено под 18 января, а также много других сходных повествований находятся в Лавсаике. То есть, таких случаев много было, когда, получив благодеяние от человека, животные выказывали свою благодарность. Значит, помним Герасима Иорданского. Занозу вытащил из лапы льва. Так он всю жизнь ему служил. И даже когда клеветали его, что он съел ослика, на себе воду носил. И не обиделся за то, что его клеветали. А продолжал выказывать свою благодарность и умер на могиле у Герасима. Кстати, там такой замечательный монастырь, он небольшой, в пустыне, и такой кусочек оазиса. И там на территории прямо колодец сделан в память, и скульптура вот этого львенка и колонка, и кувшин стоит. И там замечательные монахи, Кирьягос там служит, такой монах. Это, чтобы было понятно, он же не просто там Герасим основался, там он основался, потому что там была пещера, в которой остановились Богородица с младенцем Иисусом, Иаковом и Иосифом, когда бежали в Египет. И вот там шайка разбойников напала, но когда главарь увидел, какой красивый младенец, он был поражен, и он пощадил семью. И по преданию, это как раз был тот благоразумный разбойник, распятый на кресте, который первым пошел в Царствие Небесное. Видим, как в благодарность. Да? Сердце отверз Господь ему, и он покаялся на кресте. Но чтобы никто не подумал, что так произошло от добродетелей святых, преподобных мужей, а не от благодарности животных, послушайте другое удивительнейшее повествование о том, что произошло среди людей неверных, грешников, идолопоклонников, не имевших благодати Божией. Тогда постыдитесь и оплачите свою неблагодарность нашему благодетельному Богу и Спасителю. То есть, чтобы не думали, что животные только к преподобным так добро относились и благодарили. Послушаем, как животные вели себя и с безбожниками, и идолопоклонниками. В Риме некого человека по имени Андрот бросили ко львам, пожиравшими осужденных насмерть. Ну, вот была такая казнь. Отдать животным на съедение в Риме. Ну, удовольствие получить тоже зрителям. Собираешься, смотрели, как кушают львы, как терзают. Ну, это мы перед телевизором, да? Вот, там тоже удовольствие посмотреть, как убьют, ограбят, блудом займутся. Ну, только еще там в цирке там издалека смотришь, а по телевизору крупным планом покажут. Еще лучше. Так вот, там оказался один большой лев, который помог Андроду, схватив, сохранив его от других львов, так что они к нему не смогли приближиться. Царь, удивленный этим чудом, повелел привести человека. То есть львы набросились, а этот начал отгонять, как собака, стоял и охранял его. В ответ на вопрос царя Андрод ответил: «Я помню, что однажды шел в полдень в лесу и вошел в пещеру, чтобы отдохнуть. Там был лев, который поднял ногу, потому что не мог ступить. Он кивал мне, чтобы я его исцелил. Я смело приблизился к нему и вынул занозу. И сколько мог, лечил его. Тот же случай, что с Герасимом Иорданским. Позднее лев приносил мне с охоты мясо, и так я ел 4 дня, которые провел в пещере. И, как я понял, тот самый лев, узнав благодетеля, показал ко мне сегодня дивную признательность. Когда царь это услышал, он освободил человека, даровав ему льва». Оба получили свободу. Один и второй. Лев шел за Андродом по всему Риму, как кроткий ягненок, и никого не пугал. Все с трепетом восприняли такое чудо, назвав льва гостеприимцем Арнода, а Андрода врачом льва. Вот такое удивительное чудо. То есть, еще раз, скотина благодарнее нас. А вот другая подобная история. Граф Гафред, после того, как освободил Иерусалим от арабов, однажды охотился. Во время охоты он наткнулся на льва, который сражался с большой страшной змеей. Змея обвилась вокруг шеи льва и так его давила, что он уже задыхался. Тогда Гафрет убил змею и освободил льва. Лев, помня об этом благодеянии, следовал за королем Иерусалима, служа ему вместо охотничьей собаки. Приносил с охоты различных животных. Однажды Гафрет сел на корабль, а льва оставил на суше. Лев ревел и не желал оставаться. Но когда увидел, что корабль удаляется, а его не взяли, то упал в море, чтобы догнать, и захлебнулся. Вот он, о, преданный был. Жалко льва? Жалко. В книгах много других примеров, которые по-разному показывают, как дикие животные благодарно относятся к благодетелям. Великий и божественный святитель Амвросий Медиоланский рассказывает, как однажды ночью один человек убил другого, а того другого сопровождала собака, что обычно бывает в дороге. Собака стояла всю ночь, охраняя погибшего господина. Когда рассвело, собрались много народа. Все смотрели с вопросом, кто убил. Там был и убийца, притворявшийся, что ничего не знает. Когда собака его увидела, она узнала его и набросилась в ярости, чуть не загрызла. Все выглядело так, что стоявшие вокруг поняли причину ярости собаки. Признав убийцу, они отдали его в руки правосудия. Чем тебе представляются такие великие вещи? Если бессловесные животные ради малой пищи с такой любовью относятся к своим хозяевам, то почему ты безрассуднее собаки? Спрашивает Инакагапи. Собака разгневалась и разъярилась на убийцу господина. Почему же ты не гневаешься на тех, кто убили твоего господина? А кто это, убийцы? Твои грехи. Почему мы не гневаемся? Почему мы не набрасываемся в ярости на свои грехи? Говорит, ненавижу. Ненавижу осуждение. Ненавижу. Ненавижу лень. Господи, помоги, дай встать, дай оторваться. Ненавижу. Почему вот не набрасываемся? А так спокойно, ни шатка, ни валка. Ведь грехи наши распяли Христа. И по сей день распинаем. Помним икону «Нечаянная радость». Господь воочию показал, что каждый наш грех распинает его. И Богородица подтвердила. Они связали его, бичевали, пригвозили на крест грехи. Почему ты не разъявился на них? Почему не пламенеешь любовью к Богу, Господу? Знай, все, что Он претерпел, случилось для того, чтобы поместить в наше сердце вражду ко греху. Еще раз помним, невозможно победить грех, если его не возненавидеть. Невозможно. А помним, что на устах, то будет в сердце. Если мы будем каждый раз про себя проговаривать «ненавижу», «ненавижу грех», будет ненависть в сердце. Не будем проговаривать — хорош цена. Не будет никогда ненависти, потому что сатана будет вкладывать через помыслы, мечтания, воображения услаждение грехом. Услаждение. Еще раз, если не предпоставить ненависть противоположная, то ни с одним грехом мы не справимся. Он умер, чтобы умертвить грех. Почему же ты отрицаешь пот и труд Христа, оставаясь добровольно в том плену, от которого Он тебя искупил многоценной непрочной кровью? Почему же ты не дрожишь, когда лишь слышишь о грехе? Еще раз, в дрожь должно нас бросать от одного слышания греха. Вот так настроимся. Настроимся ненавидеть грех и, соответственно, значит, любить Христа. Потому что серединки нету. Либо грех любим, либо Христа ненавидим. Либо наоборот. Любим Христа, ненавидим грех. Ну вот, и перешли к следующему греху. Сребролюбие. Сребролюбие три рода. Первый. Не позволяет, отрекаешься от мира, оставить богатство и имущество свое. То есть, это имеется в виду монахи. Они, помним, они два обета дают. Обет нестяжания и обет безбрачия. То есть, монах не имеет права ни копить, ни собирать. Мы тоже прилепляемся к вещам богатству так, что готовы жизнь положить за него. Еще раз, кто-то сомневается, сейчас попробуем отнять сумочку. Насмерть будем отбиваться эту сумочку. Старцы рассказывали о неком садовнике, который, обрабатывая свой сад, все заработанное раздавал на милостыню, а себе оставлял только необходимое для пропитания. Впоследствии сатана вложил в его сердце помысел: накопи себе сколь-нибудь денег, чтобы было тебе на твои нужды, когда состаришься или заболеешь. Узнаем себя на черный день. А вдруг заболею, а вдруг состарюсь. Он начал копить и накопил монетами глиняный сосуд. После этого случилось ему заболеть. Загноилась у него нога. Накопленные деньги он издержал на врачей. Но и врачи не могли оказать ему никакой помощи. Посетил его опытнейший врач и сказал: если не решишься на то, чтобы отнять часть ноги, то она вся сгниет, то есть нужна ампутация. Вследствие этого был назначен день операции. В ночь перед операцией садовник опомнился, начал приносить покаяние, воздыхать и плакать, говоря: «Помяни, Господи, милостыни, которые я прежде подавал, когда работал в своем саду и заработанные деньги отдавал больным». Когда он говорил это, предстал ему ангел Господень и сказал: «Где деньги, накопленные тобой? Где избранный тобой предмет надежды?» То есть, на что надеялся? На деньги? Ну, где они? То есть, помогли они тебе? Садовник понял тогда, в чем заключалось его согрешение, и сказал: «Господи, я согрешил». То есть он надеялся на деньги, а не на Бога. Когда мы начинаем копить, мы надеемся на деньги. Значит, не Бог нас поможет, а деньги нас спасут, которые мы откладываем на черный день. Понятно, если нам, допустим, нужно купить какую-то дорогую вещь, скажем, пальто, и за одно жалование приобрести мы его не можем, конечно, несколько раз отложил от жалования и приобрел. Это норма. Но, то есть, копить на какую-то конкретную вещь необходимую, это норма. Но откладывать вот так, на черный день, потом, пригодится и прочее. Так вот, Господи, я согрешил, прости меня. С этого времени больше не буду делать этого. Тогда ангел прикоснулся к его ноге, и она тотчас исцелилась. Врач, как условились, пришел с железными инструментами, чтобы отнять ногу, и не нашел дома больного. На вопрос садовники ему ответили: с раннего утра ушел работать в сад. Врач пошел в сад и увидел его копающим землю, прославил Бога, мгновенно даровавшего исцеление от болезни неисцелимой человеческими средствами. Вот к этому опыту могу добавить. Как-то одного человека по имени Федор выписали из больницы умирать домой. Я приехал, его исповедовал, причастил и уехал. А дня через два, значит, поехал соборовать. И вот подходим к дому, частный дом. Смотрю, человек очень похожий на Федора, рубит дрова. Я говорю: слушай, очень похож, брат, наверное. Подходим, смотрим, я глазам себе не верю. Говорю: простите, вас не Федор случайно зовут? Да, Федор. Так вы же вчера помирали, два дня назад. Говорю: да, все, я вот покаялся, причем все, я... То есть он не просто получил облегчение, он вернулся в ту норму, которой был вот до всяких болезней. То есть он рубил дрова, прочее. Он еще год прожил, через год опять он помирал, еще раз я его исповедовал, причастил, он опять поднялся, еще год прожил, а потом, значит, на третий раз уже он после собора непричастия отошел ко Господу. Вот такое было явление. Значит, вот я про садовника, тут вспоминаю то же самое. Иду, смотрю, дрова рубит. Ну. Второй род сребролюбия убеждает нас с большей жадностью возвратить то, что нами было расточено или раздано бедным. В краях фряжских был другой человек, ненасытный до богатства. Он показывал себя благочестивым, часто молился, любил священников, только бы скрыть свои сребролюбивые намерения. Священники советовали ему покаяться, чтобы не быть мучимым. Он притворно говорил, что дает милостыню. Так прошла его жизнь. И в тот час, когда из тела исходила его мерзкая душа, в дом вошли две страшные черные собаки. Собаки прыгнули на постель несчастному, мучимому тяжкими болями. Затем, когда они много раз высовывали язык, то и он подобным образом высунул язык. Тогда собаки вырвали свесившийся из уст язык с корнем и взяли его вместе с душой в раскаленную гиену, а тело его звери разорвали и съели. Понятно, что бесы пришли под видом собак. Это повествуется у Инока Агапия в «Спасении грешников». То есть, вот такие явления Господь воочию в назидание другим иногда попускает увидеть. Еще раз, вот насколько щедрость и милостыня открывает путь в Царство Небесное, настолько жадность и сребролюбие его закрывает. Помним, что святые все учат, что ничто так не открывает дверь в Царство Небесное, как милостыня. Но это же не обязательно дать 20 там сатим или лат. Милостыня – это еще помочь нуждающемуся, скажем, духовно. Милостыня – это сделать что-нибудь полезное для человека, то, что он, скажем, сам сделать не может, там и прочее. Это милостыня все. Только еще раз хочу напомнить, когда мы что-нибудь делаем для кого-нибудь, обязательно надо про себя проговаривать, что, Господи, это делаю я Христа ради. Это имени Твоего ради я делаю. Иначе наша жертва не будет принята. Если хотим, чтобы было принято, обязательно это сказать. Не просто потому, что, а иначе это будет гуманизм. То есть мы для человека, все для человека делаем, ради человека, но не ради Бога. Тогда мы получим благодарность от человека, он скажет спасибо. От Бога ничего не получим. Третий род сребролюбия побуждает желать и приобретать то, чего даже прежде мы не имели. В 1456 году от Рождества Христова жил во Флоренции один игумен в монастыре святого Марка по имени Антоний. Он был человеком добродетельным и ученым, и жизнь свою провел в молитве. Однажды ночью, прежде часа утренни, он услышал великое смятение на улице и непостижимый шум. Когда он выглянул из монастыря, то видел бесчисленное множество людей, сидевших на черных лошадях. Он дважды их спросил, «Что вы за люди?» Но они не отвечали. Тогда Антоний понял, что это видение. Помолившись с великим страхом, он заклял их во имя Христова сказать, кто они и куда направляются. Один из них сказал, «Мы бесы, идем в город, чтобы забрать одного сребролюбивого ростовщика, очень разбогатевшего в беззаконии. Мы его бросим вместе с телом в адское мучение. Такое повеление нам дал Господь для примера другим». Авва им говорит: «Я заклинаю вас именем Божьим, возвращаясь опять сюда, когда заберете его». Игумен пошел на молитву и вскоре услышал опять грохот. Он вышел и увидел несчастного серебролюбца, который простерт на необузданной лошади, будто мешок с соломой. Бесы кричали: «Вот ростовщик, который пил кровь сирот и вдов». Антоний пребывал в страхе и скорби. При виде этого жалкого и приводящего в трепет и содрогание зрелища. Когда рассвело, то двое детей этого серебролюбца, чиновники, пришли к названному Антонию просить прийти на погребение их отца и произнести поучение, ибо они хотели почтить своего отца особенно с большими расходами. Антоний пошел к ним домой и сказал им, чтобы они показали останки богача. То есть, откройте гроб. Но у них гроб был заколочен, полный чем-то другим для веса, как будто бы там лежал их отец. Они сказали, что гроб невозможно открыть. И приводили разные причины. Тогда Авва им говорит: «Вы надо мной смеетесь, несчастные. Сегодня я видел вашего отца, с каким позором и истязанием бесы отвели его в адское мучение. В него пойдете и вы, если не вернете нищим все злым и неправедным образом нажитое вашими трижды несчастным отцом. И не пытайтесь готовить ему усыпальницу, полную сена, и не совершайте процессию и выход на похоронах, ибо бесы это уже сделали, как ему подобает, и повели его в гиену огненную, чтобы он всегда горел вместе с тем немилосердным богачом». Когда сыновья это услышали, то они остались в смущении и стыде, ибо явно увидели, что дерзали скрыть, и выхода с гробом не совершили, повествует нам инок Агапий. Вот такие мрачные и ужасные истории жизни к нашему вразумлению, чтобы мы легкомысленно не относились к тем грехам, за которые можем подобное принять. Теперь рассмотрим коротко гнев. Гнева три рода. Первый – пылает внутри. По-гречески называется ярость. Итак, ярость – это когда внутри бушует гнев. Нет, говорит, я терплю, я молчу. А толку, что молчишь? Внутри-то пылает. А Ваян поведал: «Однажды я шел по скидской дороге со своим рукоделием. Встретившись с хозяином верблюдов и вступив с ним в разговор, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев. Тогда я немедленно бежал, оставив корзины». То есть все бросил, побежал от гнева. Значит, если чувствуем, что в нас может человек возбудить гнев, правильно бы извиниться, попрощаться и уйти, чтобы не развалился гнев. Второй род гнева прорывается в слово, дело и называется гнев. То есть это когда мы с искаженным лицом начинаем вразумлять человека, как он не прав. Как правы мы. Мы всегда правы. Некоторые оправдывают сквернословие гневом. Да вырвался, меня вывели из себя. Считая, что несправедливо прогневалась, а значит, естественно, справедливо выругались. Забыли, что любое матное слово оскорбляет Богородицу. И Господь карает тут же, безжалостно. И потом, как можно оскорбить Богородицу и потом подойти и принять тело и кровь Христа, которое было соткано из ее тела и крови в утробе? В стране во Фригии один солдат играл в карты. Когда он проиграл, то выругался. И тот час, как одержимый, пал на землю. Он трясся и бился о камни, о землю, кусая себя. Из уст шла пена, и он ревел, как бык. Так и скончался. Вот будет сквернословие. Сейчас ведь сейчас девочки сквернословят. Девочки потеряли стыд. Девичий полностью нет его. Это норма. Это наша с вами молодежь, это наш грех перед нашими глазами. Не воспитали мы их. Горе нам. Тогда же святой Григорий пишет в своей четвертой книге «Двоисловие», что в Риме был некий князь, имевший единственного сына. И из-за безмерной любви безрассудный князь не воспитывал его, а терпел все бесчинства сына. Это вот есть такие родители, да, лишь бы ребенок, лишь бы в чем дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Все дозволяет ребенку. Хочешь игрушки разбрасывай, пожалуйста, разбрасывай. Хоть залез с ногами на диван, пожалуйста. Он даже привык к тому, что отпетое его чадо хулило Бога и не наказывал его за это. Однажды, когда отец держал сына в объятиях, ребенка охватил большой страх. И он сказал отцу: «Закрой меня, папа, ибо черные здесь, и они меня возьмут». Это он говорил о мрачных бесах, которых видел. Тогда же от страха он опять произнес богохульство, как привык. Ну вот как некоторые, от гнева привык, не могу, само уже вырывается. На самом деле навык получил, все, бес хозяйничает. Тотчас же Бог отошел, и душу взяли бесы. Подобная история была с другим ребенком, который привык богохульствовать. Однажды он играл с другими ребятами и выругался. Тотчас же его схватили бесы, и больше никто его не видел, и никто о нем не слышал. Помним, когда издевались, дразнились над пророком Елисеем, 40 детей, и дразнили его: «Пришивые, эй, пришивые!» Вышли медведицы, Господь увидел, что все сердце их зло, вышли медведицы, растерзали всех. Так происходило, чтобы богохульники понимали, если милостив Бог карает столь строго даже маленьких детей, вина которых гораздо меньше, потому что у них мало знаний и соображения, то в какой опасности находятся взрослые, которые знают свое падение и понимают, как беззаконно они поступают, богохульствуя. Пусть они боятся, как бы Господь не наказал такими же или более сильным мучением. Святой преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Не должно быть от нас скрыто, о друзья, и то, что иногда во время гнева лукавые бесы скоро отходят от нас, с той целью, чтобы мы о великих страстях вознеродели, как бы о маловажных, и, наконец, сделали болезнью свою неисцельную». Как некоторые в оправдании своего говорят: «Я хоть вспыльчив, но это у меня скоро проходит». То есть, чтобы мы не боролись с гневом, считая, что раз быстро проходит, значит, ничего страшного. Вот это вот, да я быстро отхожу, вот конечно, гневишься, да я быстро отхожу. Вот регулярно такое приходится слышать. Такое большое количество людей, которые гневятся и не борются с своим гневом, потому что, ну я быстро отхожу. Бес нашел, ты же быстро отходишь, что там? Говоришь, ну если быстро убил, что? Или медленно убивал, какая разница? Отвечать одинаково придется. Видел я людей, которые, прогневавшись, отвергали пищу от досады. Все, есть не буду. Да? Все, тарелку раз отодвинул. Все, не буду есть. Да? О, характерно. И сам безрассудным воздержанием яд к яду прилагали. Видела других, которые как бы благословную причиною воспользовались своим гневом, предавались многоедению из рва падали в стремнину. Наоборот, прогневился и так есть. Понятно. И такой вариант. То есть там две крайности. Один отодвинул, не буду есть, а второй со злостью все съел, даже и больше, чем нужно. Наконец, видел я и разумных людей, которые, подобно хорошим врачам, растворив то и другое, от умеренного утешения данного телу, получали весьма великую пользу. Я видел трех иноков в одно время, потерпевших бесчестие. Итак, три инока одновременно потерпели бесчестие. Один из них оскорбился, но смолчал. Другой порадовался ради себя, но опечалился об укорившем его. Третий же, воображая вред ближнего, пролил теплые слезы. Ну вот, один просто проглотил, внутри там закипело, но смолчал. Второй порадовался ради себя. Вот, молодец, я не огрызнулся. Да, все. Третий, когда увидел, что на него вот это бесчестие излилось, он понял, ведь как страдает этот человек. Ведь на самом деле, когда смотришь, когда человек гневится и кричит, ведь он такого сочувствия и сострадания заслуживает. Понимаешь, как изнутри его раздирает. Как его враг раздирает. У него лицо исказилось, ему плохо, у него пена. То есть, такое сочувствие и сострадание. А брат даже слезы пролил, потому что ну, настолько ему стало печально и жалко этого брата, который вот это бесчестие произнес на них. Так можно было видеть здесь. Делать для страха, то есть вот тот, кто промолчал и сказал, это делатель страха. То есть он побоялся сказать. Ну, причин боязни много. Во-первых, ну, мы знаем, когда начальник на тебя кричит, не шибко-то ответишь. Скорее промолчишь. И страх от того, что начальник. Или другой страх, что если сейчас я огрызнусь, значит, сам впаду в гнев, сам, значит, буду отвечать перед Богом. Второй страх. Дальше. Тот, который ради себя возрадовался, что вот я не ответил, тот мздовоздаятель. То есть он дожидается мзды на небе. То есть за награду наемник. За награду он на небе, он не ответил на зло злом. А вот третий, это делатель любви. Вот тот, кто пролил слезы за того, кто на него обрушился с этим бесчестием, это делатель любви. То есть, вот эти все три рода в нас присутствуют, но как-то они поубивающие. Чаще всего мы можем просто воздержаться, внутри там переварить. Гораздо реже мы с вами радуемся, что вот, слава тебе, Господи, хоть сегодня не ответил, не огрызнулся. А вот это заплакать и посочувствовать тому, кто нас оскорбил и обидел, это у нас по пальцам пересчитать можно, если такое присутствует. Третий род гнева вспыхивает не на короткое время, но сохраняется долгое время, что называется злопамятность. То есть, хожи, помню, мне гадость сделал. Вот. Это гнев, злопамятность. Святой преподобный Лесточник пишет, сидя по некоторой нужде, близ кельем, безмолвящих мужей, я слышал, как они от досады и гнева наедине злились, как куропатки в клетках, и на огорчивших их, как будто на присутствующих там, наскакивали. И я благочестиво советовал им не жить в уединении, чтобы из людей не сделаться бесами. То есть вот остался один, и вот он все выговорит тому, кто обидит. Досадчика, он уже наскакивает, все. Это же мы в помыслах делаем все. Как только с кем-то поругался, идешь, возвращаешься, и внутри надо было сказать еще и то, надо было и это ему, и вообще надо было и стукнуть, наверное. То есть мы ему уже все пожелали, вот. Значит, но если нас оставить на дне... Мало того, ведь мы же это все производим, как только встретили хоть одного человека, который нам сочувствует, родного, близкого или друга. Мы тут же рассказываем, как нас обидели, и мы на него наскакиваем. Мы даже когда говорим от имени обидчика, мы таким противным голосом: «А он мне сказал, а я ему тот». Да? О, мы тут... Все, мы всю ненависть вылезем на него. Помним, что сказано: не неси ссор в устах в дом свой, не неси. Если где-то видел что-то худое, не приноси, не вливай эту грязь через ухо своим родственникам, тем, кого любишь. Чего ж травим-то? Полезно вспомнить назидательный случай. Некий Исаак, монах, рассказывал следующий случай из своей жизни. «Однажды, — говорил он, — я поссорился с братом и стал гневаться на него. Между тем, сидя как-то за своим рукоделием, я вспомнил о ссоре своей». То есть злопамятство. Пришел, помысел. «Раскаялся и, движимый страхом ответственности перед Богом...» Остановимся. Это что? Страх ответственности перед Богом. Это то, что мы говорили, да? Значит... «Думал, что мне делать? В это время вошел ко мне какой-то юноша и, не сотворив как следовало крестного знамени, сказал...» Вот обрати внимание, вошел и не сотворил крестного знамени. Это норма. Раньше, когда, вот скажем, ну, семья сидит за столом, заходит, стучит человек, сосед пришел кто-то. Ему говорят: «Да, войдите, аминь». Он открывает дверь. Что он делает? Первым делом ищет глазами икону. Нашел икону, он осеняет себя крестным знаменем, кланяется, а потом говорит: «Мир вашему дому, добрые люди» и прочее. Делаем ли мы так сейчас? Да нет, не делаем. Мы икону не ищем, мы не кланяемся. В лучшем случае еще «Мир вашему дому» скажем. Да? Вот. То есть забыли, что сначала надо с Богом поздороваться. Ну вот, как только этот человек не сделал, значит, сразу его заподозрил инок. То есть это настолько ненормально для православного христианина зайти не осенить крестным знаменем. Так вот, этот юноша сказал: «Ты согрешил и тревожишься, доверься мне и будешь спокоен. Я же, поняв, что это дьявол, отвечал: уйди, ибо ты не от Бога. Он же говорил: жаль мне тебя, дело свое ты губишь, а все-таки ты мой. Нет, говорю, не твой я, дьявол, а Божий. Он сказал: гнев держащих и зло помнящих Бог предал нам. Ты же 3 недели гневаешься на своего брата». Запомним: зло помнящих, то есть злопамятных, и на ближнего гневающихся Господь предает бесам. Все, хочешь, не хочешь, как только поймал себя на злопамятстве, так и все, помни все, Господи, прости. Предал себя в руки бесов. А ведь мы больше злопамятствуем, это когда мы считаем, что нас несправедливо обидели. Вот несправедливо нас наругались, несправедливо то нам сделали, и это. Спрашивая, когда справедливо? И кажется, у нас всегда несправедливо. А раз несправедливо, значит, можно помнить зло, которое нам сделали. Ну, мы же справедливо обижаемся. Вот это страшное явление. То есть начинаем рассуждать таким образом. Так вот, я отвечал: лжешь, а он... Ты зло имеешь на него, а держащий злопамятство ожидает генский огонь. И я к таким людям приставлен, ты мой. Все. Как только внутри злопамятства, бес приставлен, ангел отошел. Еще раз, как страшно, как надо опасаться. злопамятство, обид. Вот обида – это и злопамятство. Помним, когда обижаемся, видим себя мучеником. Бедный, несчастный, меня обидели. На самом деле злопамятный. Хожу и помню, у меня гадость сделал. Забыл бы, так обиды бы не было. Что? Говорит, не помню, ничего плохого не сделал. Так вот, запомним, к обиженным приставлен бес. Услышав это, я тотчас же пошел к брату, поклонился ему и примирился с ним. Что же? Возвратившись домой, я увидел, что дьявол, не потерпев моего примирения, из злобы сжег мое рукоделие, рогожу, которую я обыкновенно подстилал, когда молился. То есть, видим, дьявол все-таки отомстил. Поплатился человек за свое злопамятство сыновками, которые он, рогожей, которые он плел. Так, такой вопрос. Валентина докладчица пришла, нет? Да, тогда продолжаем, потом в конце, Игорю, мы дадим слово. Всего этого с одинаковым опасением мы должны отвращаться. Гнев рождается от превозношения. Запомним, тот, кто гневается, человек превозносящийся. Гордые вообще гневливы. Они раздражаются по малейшему поводу. Итак, любое раздражение у нас по гордости от недовольства поступками, словами окружающих. Помним, да? Не по-моему. Уже не важно, правильно? Не по-моему. Будь внимательны, чтобы не быть побежденным гневом. Не совершай дела, не говори слова, которые производят скандал. Промолчи. Не дай Бог поднять скандал. Если поднял, туши тут же, моментально. Просто удались от того, кто тебя оскорбил, и делай другую работу, пока не угаснет пламя гнева, не пройдет ярость. Все, ушла на кухню, мой посуду. Во. Или пошла стирать белье. Все, пока не пройдет. Понятно, да? Да, а мужу взял, пошел гвозди заколачивать куда-нибудь. Да? Что-нибудь ремонтировать там. От всей души. Вот сколько есть там, и пошел. Было два мясника, больших богохульника. Однажды они продавали мясо и поспорили друг с другом. Ругаясь, они в конце концов достали свои ножи и закололи друг друга. Когда они мертвые упали на землю, то их проклятые языки вывалились изо рта. Тогда тот час, о чудеса Божии и праведные суды, над ними собрались все собаки города, как будто их специально сюда собрали, и мигом разорвали и сожрали их разгневавшие Бога останки. Читаем в спасении грешников. Итак, вот они телесно убили друг друга, ну, конечно, и души поубивали. Но когда мы гневимся и ссоримся, мы убиваем друг друга. И нас ожидает вот то, что этих двух мясников. Если что собираешься предпринять в гневе, то немного подожди и сделай спустя некоторое время. Когда ты подобреешь, и будешь понимать, что можно ли это делать, не будет ли вреда душе и телу. Ибо многие начинают предпринимать какие-то действия в гневе, а потом раскаиваются. То есть, если в гневе, помолчи, не делай. Ну, помню, это так же, как хочется что-то сказать. Вот, ну, так хочется, ну, все, ну, сейчас. Помолчи минуту-две. Поймешь, что половину говорить не надо, того, что там вот внутри свербит прямо, хочется рассказать. А если еще немножко подождешь, то поймешь, что и остальную половину не надо говорить. Вот так же и с гневом. Вот еще раз, это навык. Вот попробуем отныне, вот когда будет внутри, вот там вот будет внутри поджуживать, скажи. Да помолчали чуть-чуть. Это не то обязательно с гневом, это историю какую-нибудь, которую увидели, или сплетню, которую услышали. Это особенно жжет. И так хочется рассказать. Да? Помолчи чуть-чуть. Все. Подобное явлено в Лавсаике. Однажды Авву и Исаию спросили, по какой причине его так боятся бесы. Он ответил, с того часа, когда я стал монахом, я не позволял, чтобы из моих уст изошел гнев, и я запирал внутри его. Итак, не гневился, и бесы его боялись. Хотим, чтобы нас боялись бесы, значит, гнев должен быть у нас уничтожен внутри полностью. Еще Авва Агафон сказал, что он никогда не позволял, чтобы солнце закатывалось при разгневанности брата. То есть, если брат на него разгневается, Авва успевал сотворить покаяние и изгладить раздражение. То есть, солнце не заходило, не давал зайти солнцу, пока не выпросит прощения. То есть, не сам не гневался, и разгневанных на него умилостивлял. Так поступай ты, чтобы быть искупленным от гнева. Не нужно, чтобы гнев над тобой господствовал, особенно если ты сердишься по всякому мелкому поводу. Это мы с вами. По любой мелочи. Значит, первый признак – это тон, которым мы говорим. Он раздраженный. Он повышается. Соответственно, тот, к кому мы обращаемся, он тоже тон повышает. И отвечает таким же тоном. Он выше, мы выше. Он выше, мы выше. В итоге, понятно. То, что мы сказали, полезно, когда тебя оскорбил другой или навредил чем-то, и ты на него разгневан. Но если ты сам ввел в соблазн другого, и он тебя ругает, то сделай одно из двух. Или удались с его глаз, пока не начался скандал. То есть, видим, что на нас обрушивается гнев какой-то, сразу уйти. Понятно, мыть посуду. И если тебе невозможно уйти в другое место, он за тобой на кухню пришел следом, смягчи его раздражение смиренными словами. Ну, понятно, прости, прости, родной, да? Сладостная беседа гасит гнев, а жестокая речь его раздражает. Понятно? Миленький, хороший, так люблю. Прости меня, да? Во. Будь то коллега, будь то угодно. А если ты не можешь сделать ни того, ни другого, то есть, если ты не можешь ни уйти, ни смягчить добрыми словами, то молчи, молчи, когда видишь брата своего разгневанным, и молись Господу за него. Не просто молчи, молись, Господи, накажи, Господи, прости. Господи не ведает, что творит. Похвальнее избежать гнева в молчании, чем победить его пререканием. Ненавидеть гнев, ибо он заставляет тебя не думать о Боге и собственной совести, но ослепляет душу, лишает его разумного начала и способности рассуждать, и толкает его к различным бедам. Он вредит и телу, потому что будоражит соки организма и вредит обмену веществ. Вот это, родные, было написано 500 лет тому назад. То есть, тогда уже люди знали, хотя у них не было таких химических лабораторий, как у нас, исследовательских, что гнев у нас все соки извращает. И обмен веществ. А потом удивляемся. Потом на таблетки начинаем работать. Поэтому гневливые люди так мало живут. Именно от этой слабости. Вот на этом мы сегодня остановимся. Вот того, что мы с вами прошли, достаточно, чтобы нам с вами за неделю, усердно упражняясь, прийти на следующей неделе сюда бесстрастными, не гневливыми, не сребролюбивыми, не блудниками, не разбойниками, да? Вот. А добрыми, ласковыми, умными. Сейчас 15 минут Игорь докладывает о... По Евангелию у него доклад. И дальше у нас будет несколько очень важных объявлений. Молимся за Игоря.